Из всех страстей для того, чтобы разобрать и рассудить о ней, это самая сложная страсть. И самая сложная она не потому, что она чем-то отличается особенно от других. Любая из этих страстей есть действие в нас сатаны, действие в нас зла. Она в этом смысле ничем не отличается. И ведет человека к погибели точно так же, как любая другая страсть. Но вот сложность ее рассмотрения заключается в том, что сюда относятся интимные такие тонкие стороны человеческой жизни, которую рассматривать при аудитории, при скоплении людей, мы не привыкли. Говорить об этих вещах вслух нередко вообще нам бывает стыдно, неловко. И с другой стороны, если мы оставим это неразобранным, то есть не преодолеем вот этот самый ложный стыд, который в нас есть, причем он действительно ложный, потому что всякий из людей, из взрослых, которые знают, о чем идет речь, такой человек стыдится просто ложно, по той причине, что каждый как-то с этим был связан, и сейчас связан, и раньше. Поэтому чего закрывать глаза на то, чем мы живем? Сатана действует только тогда, когда у него есть возможность скрыться и быть в тени. Вот тогда он имеет полную власть над душой. И именно тогда, когда все тайны человек выносит наружу, ничего не скрывает, а совершенно открыт перед тем человеком, которому он может и хочет довериться, при этом проверил его, что это будет человек надежный, что он не разнесет это в виде приукрашенных слухов и не будет смаковать нигде об этом, а лишь только будет сочувствовать и переживать нам. Причем сам этот человек должен быть с точки зрения христианской опытным христианином, знать заповеди, жить по заповедям, в жизни своей доказывать это все реальным своим поведением. Вот тогда с таким человеком необходимо обсуждать все эти вопросы для того, чтобы никакой тайны не оставалось ни в каких таких даже сложных вещах, для того, чтобы сатане негде было сидеть и спрятаться, негде было. Все тайники сердца должны быть просвещены, то есть освещены. Освещены тем, что человек, не смущаясь, не стесняясь, вскроет их, покажет, и они будут разобраны. Там, где возможно сатане за что-то зацепиться, будет устранено, чтобы не за что было ему там цепляться и пребывать в нашем сердце. Поэтому и эта страсть, которая называется блуд, она также должна быть нами рассмотрена. В церкви нет никаких тайн. Все, что сотворено Богом, есть благо для нас. И человек был сотворен чистым, безгрешным. И все те свойства его души и тела, заложенные Богом, не имели в себе ничего худого, не имели в себе ничего греховного и скверного. Лишь только после грехопадения в человеке естественные, заложенные Богом проявления получили искажение, и после этого они стали греховными. Так, например, способность пить, употреблять жидкость, которая совершенно необходима для тела, человек превратил винопитие, способность есть и употреблять пищу для поддержания, опять же, своего тела, человек обратил в чревоугодие. Вот также точно способность продолжать человеческий род как необходимое действие для двух людей, которых первыми сотворил Бог, к сожалению, превратилась в блуд. Вот, и стало грехом, да еще и в таких проявлениях тяжких, что в некоторых случаях это даже грехи смертные. По той причине, что это теперь часть нашей жизни, то здесь очень удобно сатане опять искать свои способы, как губить наши души, как держать нас в своем плену, с целью рано или поздно все-таки затащить в ад. Давайте попробуем разобраться, откуда же вот эта вот склонность, похоть, откуда она взялась? Это то, что привнес в нас сатана, как действие в нашей душе и в нашем теле? Или это все-таки естественное, врожденное действие в нас, которое заложено Творцом, только заложено для другой цели, для определенной цели. Если нам с вами удастся доказать, что это естественное в нас проявление первоначально было предназначено для определенной цели, как вожделение, пожелание или похоть, другим словом. Похоть, оно звучит сейчас грубо, а поэтому как бы вначале его не стоит даже и употреблять, это потом оно перешло в такое греховное состояние. А сначала это вожделение или желание. Вот, и посмотрим, в каком виде это было первоначально. Значит, мы уже ранее говорили, что душа человека имеет три силы. Она цельна, она не состоит из трех частей, но имеет три силы в себе, или проявляется в трех силах, в трех действиях. Высшая сила – это сила словесности. Это прежде всего ум человека, мысль, которая рождается из этого ума, и духовное чувство, которое мы должны ощущать в своем сердце. Первоначально ум и сердце были вместе. И вот эта высшая сила должна была управлять двумя низшими силами. Мы говорили, что в этой высшей силе и содержится как раз образ Бога. Это и есть дух человека. А вот две низшие силы должны были быть ей подчинены. Эти две низшие силы есть у животных, как мы говорили. Первая из них – это гнев или раздражительная сила, или энергия, еще ее по-другому называют. Это все одно и то же. А ниже ее, в нижней части души, еще находится одна сила. Сила вожделений, пожеланий или похоти. И вот эти силы в душе сообщил Творец. Значит, сейчас, если мы посмотрим на вот эти самые три силы, то мы должны с вами четко понимать, что первоначально высшая сила, ум человека, должен был управлять двумя низшими силами. И когда они находятся под управлением ума, то человек совершает поступки не греховные. Ума, который еще не поврежден ядом греха, так было у первого человека, у первых людей, Адама и Евы. Тогда давайте подумаем, вот эта сила пожелания или сила похоти, на что она тогда была направлена? Чего она могла искать у первых людей? Ведь мы сами знаем, что они были обнажены, Господь не дал им никакой одежды, тела их были такими же, как наши сейчас тела, но вот никакого увлечения в виде блуда, в виде похоти такой не было. То есть проявление животного не было в них. Наоборот, они не обращали внимания на наготу друг друга. Им не требовалась даже одежда. Значит, куда эта сила желания, сила похоти тогда была направлена? Как она действовала? Обеспечивать ничего было не надо, потому что в раю было предназначено все для человека. Абсолютно все в раю имелось. Это был обширный, изобильный сад, в котором без всякого труда первых людей было все Богом приготовлено для их существования. В избытке были плоды, злаки, вода и все прочее. Мы говорили, что ни ветров там нет, ни морозов, ни засух. Влага сама по себе из земли подступает, землю не надо обрабатывать, сорняков никаких нет. И в преизбытке плоды, разнообразные совершенно плоды. Поэтому желание трудиться, работать, что-то себе добывать просто никакого нет. Нет нужды в этом. Оно здесь рядом. К любому подходи, любое бери, срывай. Причем выбирай именно то, что тебе наиболее так приятно и хочется. И поэтому вот эта сила желаний, сила желания, она была направлена на то, чтобы желать чего? Да? Смотрите, как все просто. То есть ничего в человеке лишнего не должно было быть, но и то, что Бог дал, должно было быть использовано именно на то, для чего оно предназначено. Это было желание, вожделение Бога. Человек как образ, сотворенный по образу Творца, он и стремится к своему Творцу. Желание, которое возникает в человеческой душе, оно направляет ум человека к Богу, и действие, которым руководствуется, действие от этого пожелания возникающее, это молитва, общение с Богом, желание общения с Богом, желание постижения Бога. Мы с вами говорили, что главным предназначением человека является обожение. И вот это как раз и было предназначено для первого человека. И вот эта сила желания была как раз на это направлена. Иметь в себе Бога, более и более поглощать Его, более и более обладать им. А Бог, как любящий Творец, всего себя готов был отдать первым людям. Всего себя. Столько, сколько первый человек мог и хотел в себя вместить. И вот эта самая жажда Бога, вожделение Бога, желание иметь в себе Бога, она, вот это вот самое желание, оно появлялось в соответствии с действием той силы, которая была в душе. И разум при этом человека был направлен всегда на поиск Творца, на обретение Творца, на познание Творца, на желание обладать им. На что он отвечал тем, что давал столько, сколько человек хотел и мог вместить. По этой самой причине вот эта сила первоначально, она не носит в себе никакого греха, потому что Творец не мог создать себя грехом, как Бог безгрешный. И в человеке это действует безгрешно. Поскольку при общении с Богом человек получает блаженство, то самое духовное наслаждение, то и вот эти силы все человеческие наслаждаются и насыщаются. И действие это так для Адама чудесно, так для него привлекательно, что он не ищет никаких других себе услаждений. Ни в какую другую сторону эта сила пожелания или похоти не идет, не действует, и ничего себе другого она не ищет. Вот если мы с вами имели какое-то развлечение в жизни, и потом радовались ему, стремились к нему, а потом вдруг приобрели себе большее развлечение, больше наслаждения, к прежнему хочется возвращаться, к прежнему уже не так хочется вернуться. В то же время, если нам будет предоставлено еще большее возможность наслаждения, мы и это, предыдущее опять забываем, ищем опять большего. Вот это естественно для человека. Поэтому эта сила вожделения или желания была направлена на большее и большее познание Творца, чем далее, тем большее блаженство испытывал первый человек. Потому что Бог есть благость, Бог есть любовь, Бог есть источник жизни, и именно поэтому больше и больше Адаму хотелось постичь своего Творца. Эта сила не уставала, эта сила не прекращала действовать в нем, но все было направлено в сторону Бога. Поскольку Бог, как источник благости, насыщает первого человека вот этим самым блаженством, и это блаженство так велико и неизреченно для первого человека, то он ничего другого и не ищет. От большего не ищут меньшего. И вот когда мы сейчас пытаемся об этом подумать, порассуждать, и мы еще духовных впечатлений не имели, и не знаем, что это такое, у нас сразу возникает сомнение. Ну как так? Заменить все свои земные впечатления, все свои земные желания, все влечения земные, как их заменить на одно духовное? В сердце нашем сейчас изобильное число чувств, разнообразных таких чувств, которые мы испытываем, глядя куда-то, слушая что-то, вкушая чего-то. То есть все органы чувств, зрение, слух, обоняние, осязание и пятое, что я назвал, вкус. Вот. Все они наслаждают, насыщают чем-то наше сердце. Как? И когда мы через все эти пять дверей или пять окон принимаем в сердце для себя какую-то информацию, то приятно для нас вот эту информацию через любой из органов чувств, попадающих к нам, она вызывает определенное наслаждение в сердце. И вот как бы то духовное, что первоначально имел первый человек, после грехопадения раздробилось на эти пять, и они теперь стараются, каждый из них насладиться и насытиться по-своему. По-своему принять то впечатление, которое теперь основано на страстях. А вот у первого человека, когда он не знал еще греха, то он имел духовное чувство. Духовное чувство блаженства и наслаждения, и оно перекрывало, в изобилии перекрывало все другие чувства, которые могли действовать в человеке через эти пять окон. И они тоже имели наслаждение и насыщение, как бы собранное воедино и включенное в одно духовное наслаждение и чувство. Поэтому Адам не стремился ни зрением похотствовать чего-то, ни вкусом объедаться или там наслаждаться какими-то изобилиями райского сада, ни тем более блудной похотью не мог согрешить, потому что имел в себе утешение и наслаждение высшее, божественное, а низшее его просто никак не привлекало. Это наслаждение было как бы такое с преизбытком, и столько, сколько хотел Адам, он столько мог и иметь. Как только случилось грехопадение, как только Адам лишился духовного чувства, так сразу у него появилась необходимость чем-то восполнять эту утрату, этот самый убыток, которого он лишился. Он знал сладость эту. И теперь стал искать услаждение своего сердца в других видах, в других проявлениях. Где ему теперь пришлось искать? По земле присмыкаться. Вот здесь он начал искать теперь себе радостей в том, что начал много есть человек, или много пить, или пить спиртное, которое веселит сердце, или искать себе наслаждение в телесном отношении с лицом противоположного пола, или стал искать себе наслаждение в богатстве, в украшениях, в отдыхе, в развлечениях. Через некоторое время появились музыкальные инструменты, которыми человек стал развлекать себя и как бы радовать свою душу. Но вот эти все душевные впечатления, которыми стал наслаждаться человек, они не могли, все равно не могли восстановить того духовного состояния, того духовного наслаждения, которое было у первых людей, когда они еще не имели греха, не знали греха. Со временем человечество вообще забыло о Боге и о Творце. Вообще забыла. И после этого развитие всех душевных впечатлений и наслаждений достигло определенной степени такого развития максимального. А в последующие времена, вот сейчас все, что происходит, нового ничего уже не появляется на Земле. Здесь происходит мрачное, страшное такое усовершенствование наслаждений, которые переходят в более скверные такие, откровенно сказать, поганые проявления, когда уже страсть не насыщается обычным каким-то действием, она может насыщаться уже особо извращенным, изощренным каким-то проявлением. Это уже особое состояние человеческой души, при котором он вообще уже не представляет, что есть добро и что есть зло. Сатана так постарался усердно, что переменил в нем добро на зло, а зло на добро. И человек теперь с усилием, с усердием использует все силы своей души, чтобы насытить себя наиболее смрадным таким удовольствием и удовлетворением. Так сегодня поступают несчастные пьяницы, наркоманы, блудники, воры, ищущие славы человеческой, преступники, которые наслаждаются преступлениями и прочие проявления мы с вами видим. То есть разложение человеческой души от действия в ней этой силы вожделения, силы пожеланий доходит до крайних совершенно пределов бессмыслия и безумия. Одно из этих проявлений, очень грустных, очень печальных, оно называется блуд. И вот об этом нам с вами сегодня чуть-чуть поподробнее нужно поговорить. Именно вот эту тему надо рассмотреть. Как это в нас проявляется? Опасность этой страсти заключается в том, что она дает одно из наиболее сильных впечатлений человеку. Впечатлений, которые возникают в сердце человека через те рецепторы, которые есть в определенных частях человеческого тела, оно имеет наиболее сильные проявления. Поэтому человек, познавший это и привязавшийся к этому, с большим-большим трудом может перебороть вот себе теперь силу этого влечения, силу пожелания, так, чтобы не возвращаться к нему или хотя бы держать себя в определенных рамках, в рамках обычного человеческого состояния. Не полной еще безнравственности, а хотя бы какого-то человеческого состояния, чтобы не совсем быть похожим на скотов, или хотя бы не совсем, тем более, простите, не быть похожим на самого сатану, который здесь выдумал самые безобразные формы и проявления насыщения блудной страстью. Для нас, с вами христиан, очень важно знать, какие проявления вот этой самой страсти в нас наиболее опасны, наиболее распространены в обществе, чтобы нам не быть к ним причастными, и если уж было в нас что-то из подобного, то признать это за грех, тем более смертные грехи по этой страсти, они очень страшны, очень опасны, раскаяться в них, осознав их. И все другие проявления этой самой страсти знать и с ними старательно бороться, потому что любое из проявлений, которые нам часто кажутся совершенно не опасными, совершенно такими доступными, возможными, и нам хочется сказать, ну уж это-то почему нельзя, это-то зачем вы нам запрещаете, это совсем не похоже на блуд. И тем не менее, по незнанию, мы можем вот это вот совершать, а блудная страсть от этого будет питаться, дерево блуда этого будет расти в нашем сердце, и ядовитые плоды свои оно обязательно будет приносить. Если мы будем беречься и от смертных грехов, и какое-то время воздержимся, то в других видах она все равно будет вылезать. У нас выход с вами только один. Если уж мы хотим чистоты сердца, хотим спасения, то нам надо с вами во всех проявлениях, как и любую другую страсть, и блудную страсть тоже знать. И все эти проявления ненавидеть, опасаться их и вести добросовестную борьбу. Вот если мы с вами посмотрим наш дневник кающегося, то в блудной страсти есть несколько проявлений смертных грехов. Сюда мы отнесли такие и воспользовались тем, что указал святитель Игнатий Брянчанин в своих трудах. Отнесли такие. Несохранение девства до вступления в брак, плотская жизнь, зачатие детей, все это до заключения брака и без венчания. Вот сегодня в традиции общества проповедовать блуд везде и во всех видах, и всяким разным образом. Это делает активно пресса, это активно делает телевизор, реклама уличная, одежда современных людей, поведение современных людей, разговоры, анекдоты, разнообразные телепередачи, концерты и все прочее. И везде как будто бы это превозносится как единственный смысл жизни человека, как будто бы единственная цель, ради которой человек и сотворен. И вот тут развращение детей происходит в действительности с самого детства. И тогда, когда во всем обществе считается нормальным потерю девственности до вступления в брак, здесь касается не только девиц, но и юношей одинаково. Девственность – это понятие чистоты телесной, не нарушение вот этой самой девственности, необходимое явление для нас. А вот оно признается теперь ненормальным совершенно. И вот это является как раз смертным грехом. Тут начинаются самые страшные потери, падения для человека. И после этого уже трудно нам встать каким-то образом на ноги, укрепиться, потому что удар, который наносит сатана душе в этот самый период, уже трудно бывает потом поправить. Дальше другой смертный грех – супружеская измена, неверность. Поскольку в современных фильмах, в романах, и прежних, и современных, проповедуется вот такая вот вольная, свободная жизнь, так называемая свободная любовь, и супруги теперь легко отказываются друг от друга, изменяют друг другу, меняются семейные пары, и наступает какой-то странный период непризнания семьи как семьи. Люди теперь даже не заключают официально брак, чтобы не было проблем с расторжением брака. Соединяются на временное проживание в течение там, года, нескольких лет, и целью своего брака не считают, не ставят рождение детей, продолжение, то есть потомство, не ставят совершенно такой цели, а только лишь удовлетворение друг друга в блудной плотской такой похоти, что является вовсе не семьей, является блудом. Потому как, прежде всего, вот это свойство продолжения человеческого рода дано Творцом. И как одно из предназначений семьи, оно должно исполняться супругами. Если супруги не собираются иметь детей или не собираются иметь ответственности друг перед другом, то не надо было бы и им, и соединяться вообще в семью, и тем более жить вот так вот блудной такой жизнью, тут только наслаждая телесным друг другом. Супружеская измена, распространенное теперь очень явление, является тоже смертным грехом. Но и тогда, когда семья разваливается, когда супруги не выдержали друг друга, если были в официальном браке, то потом, оставшись один, человек также не должен иметь в себе желание удовлетворять свою похоть через соединение с совершенно другими чужими людьми. Значит, если семья не удалась, человек должен жить один, человек не должен искать себе вот этого плотского утешения на стороне, потому что при этом он продолжает блудить. Есть название этого греха как любодеяние, и есть прелюбодеяние. Любодеяние – это когда человек, не имея обязанности перед другим лицом, то есть перед лицом противоположного пола, скажем, мужчина перед своей супругой не имеет никакой обязанности, то есть он не женат, надо так правильно сказать, неженатый человек, мужчина, входит в отношения с лицом противоположного пола, телесные отношения. Вот любодеяние. А прелюбодеяние, когда замужняя или женатый человек вот, допускают такую измену. То есть и сказано прелюбодеяние, то есть уже ну, как бы всякий предел уже переходит человек, когда он имеет эту возможность в семье получать законное утешение телесное, а он еще спешит куда-то в сторону, где ему еще чего-то большего хочется. И вот после развода, оказавшись один, человек уже не должен себе искать никаких таких плотских связей, а должен сохранять чистоту. Также точно должна поступать жена или муж после смерти своей половины, в законном браке, которая произошла, и желательно сохранять вдовство уже до конца дней. Однако апостол же говорит нам, что если человек не может выдержать этого, то лучше уж создать вторую семью, чтобы не блудить. Уж лучше пусть будет законный брак, хотя и второй брак уже не является тем браком, который первый, потому что он единственный, первый, законный и до конца. Вот как бы нам надо было быть. Тем более, что Господь Иисус Христос в Евангелии говорит, что тот, кто женился на разведенной, прелюбодействует. А та, которая вышла замуж за разведенного, тоже прелюбодействует. Видите, второй брак, получается, не благословляет Господь. А в третьем браке вообще реально жизнь-то семейная обычно и быть не может. Сюда же относятся грехи блудные, противоестественные. Есть такие отношения телесные, в которых природа человеческая не унижается, не оскорбляется человеческая природа так, как сотворил Господь. Есть же проявление этих отношений телесных в таком виде, как свойственно скотам, свойственно животным. И вот в этих проявлениях человек уже унижает свою человеческую природу, и не нужно здесь животным подражать. Все-таки они это делают, не имея разума, они это делают по своим рефлексам или инстинктам, которые в них есть. А мы, как существа разумные, имеющие в себе образ Божий, не должны здесь подражать им. А есть еще и такие способы общения телесного, которые сатанинские, которые мог научить только сатана, которым и у животных ты не научишься, которым сам человек не мог даже, может быть, и выдумать никогда такого. Сатана, по подсказке его проклятого, научены люди вот этим злодеянием, этим мерзостям. И по этой причине мы вот примерно так должны вот эти вот вещи разбирать. К рукоблудию относится тоже, это смертный грех, относится такое разжение собственного тела, так, чтобы человек, если человек получает удовлетворение без второго человека, то есть без лица противоположного пола, сам в себе находит это удовольствие. Сюда же относится кровосмешение, как смертный грех, соединение с семьей близких родственников. Если уж говорить об образе Божьем в человеке, то есть и естественное, вложенное Богом в человека свойство, по которым близкие люди, родственники, они относятся друг к другу определенным образом. И между такими людьми не должно возникать плотских вожделений, плотских таких желаний, посягательств друг на друга. Потому что родство вот такое кровное, телесное родство, оно предполагает особый вид отношений между людьми. А между людьми не родственниками могут быть и отношения любви вплоть до плотских отношений, вплоть до создания семьи имеется в виду. Так вот, противоестественным считается соединение в семью близких родственников. Противоестественно. То есть в человеческой природе заложен определенный закон самим Творцом, и этот закон в нас естественно, нормально действует, чтобы между близкими, родными людьми не возникало плотских влечений. И в каждом человеке, если он посмотрит, это действие как-то есть. Оно как-то в нас само по себе автоматически действует, и мы не должны даже помышлять об этом, или помышление об этом вызывает какое-то огорчение, или признание, что это мерзость, или что это грех, и отречение от этого греха. А вот когда человек получает определенные повреждения, глубокие, вот в этой страсти блуда, то тогда у него преодолевается этот барьер естественной любви к близкому человеку, любви, которая не основана на плотской похоти. И тогда, преодолевая вот этот естественный природный барьер, некоторые люди все-таки переходят в такие близкие телесные отношения, даже между родственниками. От этого рождаются дети, инвалиды, уроды. Это как доказательство того, что этот смертный грех, который совершается, он наносит страшный удар по душе человека, и тело этого человека подвержено будет большим искажениям и уродством. К другим проявлениям этой страсти относится следующее. Если кто-то из людей разбил чужую семью, желая устроить свою жизнь, при этом человек забывает, что на чужом несчастье счастье никогда не построишь. Вот действие этой самой блудной страсти иногда переходит всякие границы разумного, дозволенного, даже с точки зрения современного безбожного общества, когда считается нормой ради собственной, так сказать, любви, а правильно сказать, блудной похоти, разбить чужую семью. То есть какой-то женщине увести чужого мужа или какому-то мужчине вклиниться в чужую семью тем, что чужую жену увести и как-то ее использовать. Так вот, вот это является откровенной формой блуда и считается, опять же, грубым грехом. Для этого мы должны следить за собой, понимать один раз и навсегда, что семья – это единственное Богом данное соединение двух людей, оно не может быть никогда разрушено, это раз. Как Бог и говорит, муж и жена – плоть едина, и что Бог соединил, человек не имеет права разлучить, поэтому и считать это раз и навсегда до самой смерти данное нам. И никогда не пытаться подвергать сомнению, а может быть изменить что-то, а может быть что-то поменять. Это тот самый крест, спасительный крест. Если человек, который понесет добросовестно, то такой человек спасется. Этот крест введет его в Царство Небесное. А так как мы относимся нередко к этому явлению в своих семьях, что возникают ссоры, скандалы, недовольство и прочее, вследствие которых возникает неприязнь, обида, раздражение, нежелание видеть друг друга, нежелание терпеть друг друга, это все, конечно, приведет к разрушению семьи. Вот тут наше нежелание нести свой крест, нежелание быть кроткими, смиренными, терпеливыми, прощать, любить друг друга, заботиться друг о друге, понимая, что это то, что дал Бог. И Бог дал не для того, чтобы меня погубить, Он дал мне это для спасения. И я от своего спасения отказываюсь в таком случае, выбираю себе, надеюсь выбрать какой-то вариант получше, где меня больше будут слушать, где меня лучше будут подчиняться, где меня больше будут любить, или цветы чаще дарить, или еще что-нибудь. Вот. А фактически нарушение Божьего благословения, отречение от Бога, нежелание нести свой крест. У молодых людей начинается блудная страсть, уже в действии она, тогда, когда начинается целование, обнимание, нецеломудренное поведение, и все это до заключения брака. Сейчас это тоже очень распространенное явление, когда молодые люди не смущаются этим. Это проповедуется теперь везде, активно показывается по телевизору, теперь это видно на улице без всякого стыда, без всякого смущения. Считается вообще нормальным явлением. Так вот, вот это уже считается проявлением блудной страсти. Этого допускать никак не должно, потому что за этим, естественно, последует телесное соединение, естественная потеря уже целомудрия в прямом смысле слова. Уже является нецеломудренным поведение, когда разрешается вот это самое обнимание, целование, хоть на людях или даже в уединении, все это не должно допускать. Пока люди не являются по-настоящему семьей, пока девушка и юноша не заключили свой брак официально, и желательно, чтобы они были христиане и венчались бы еще при этом, то любые вот такие отношения, они наносят вред душе. От этого возрастает действие этой самой блудной страсти. Божьего благословения на таких отношениях еще нет, они появляются только в семье. И тогда это все превращается в блудную страсть, усиливается и помрачается ум просто-напросто у людей. Они становятся как бы животные, которые в момент, когда у них действует рефлекс, только об этом и переживают, только к этому и стремятся. Собираются стаями и начинают на виду у всех прохожих делать то, что им по закону положено в этот момент. Но вот люди опускаются до такого же состояния животных, когда примерно так на виду окружающих людей показывают свою взаимную блудную любовь по отношению друг к другу. У людей взрослых, которые уже пожили семейной жизнью, или, может быть, у тех, которые еще даже не начинали семейной жизни, но просвещены теоретически в этих вопросах, появляются блудные воспоминания и мечтания. Этим страдают как дети сегодня с юных лет, может быть, с 12, у кого раньше, у кого, может, попозже, в зависимости от воспитания и состояния этой блудной страсти, и вплоть до самой глубокой старости, к сожалению. Если это не в явь человеку мерещится и фантазируется, то это во сне бывает, нередко у самых-самых стареньких уже людей, тогда, когда им это даже противно, когда им это невозможно, а во сне вот такие вещи бывают. А наяву у людей, обычных людей, бывают такие воспоминания. Это как проявление блудной страсти в нас, она действует, она таким образом проявляется. Сатане нельзя спать, он обязательно должен в чем-то нас ловить, какие-то грехи заставлять нас делать. И вот один из способов раздражения у нас этой самой блудной страсти – это подкидывание нам воспоминаний, воспоминаний на эту тему. И когда человек не знает, что это является грехом, что это действие сатаны, что это подпитывает блудную страсть и является его погибелью, тогда человек не отгоняет эти впечатления, не отгоняет. Тогда человек не призывает Бога на помощь, чтобы освободить свой ум вот от этого самого впечатления, охотно удерживает его, размышляет, фантазирует, доходит до там определенных таких сцен, которые в уме безохотно очень рисуют в человеке. От этого появляется даже похотливое разжение в теле. Естественно, что то, чем занят ум, какие мысли там в голове у человека есть, это все вызывает соответствующие чувства и в сердце. И вот эта низшая сила души, которая теперь уже стала у нас, к сожалению, похотью, большей частью она работает и на эту самую блудную страсть, вот, все это в действии, все это реальное продолжение действия греха. Плотский интерес к лицам противоположного пола, разглядывание тела через одежду. Распространенное опять очень явление, когда человек не смотрит за своим зрением, не боится вот этих самых взглядов, чувств, впечатлений, действий похотных в своем теле, тогда он бесстыдно совершенно может разглядывать лица противоположного пола, разглядывать с определенным чувством, чувством похотным. А Господь Иисус Христос нам говорит, что в Ветхом Завете вам было сказано «не прелюбодействуй», а сейчас я вам говорю, посмотревший на чужую жену с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце. И грех вот этого прелюбодеяния, который совершается только еще в сердце человека, Господом одинаково будет судиться, как реальное прелюбодеяние. Видите, как сам нам Господь Иисус Христос об этом сказал. Насколько мы, христиане, должны быть внимательны к своим чувствам, к своим взглядам, к своим помыслам, чтобы не согрешать грехами тяжкими даже в своем уме и даже в своем сердце. Засматриваемся с вожделением на красивые лица, неприличные сцены и картины, непристойную рекламу. Когда эта блудная страсть у нас есть, живет, и мы не очень с ней боремся, не замечаем, степень ее влияния на нас недооцениваем, не понимаем, что это есть плен раб сатане, тогда он свободно и легко пользуется вот этим нашим состоянием недоумения, непонимания и предлагает нам, буквально поворачивая нашу голову туда, куда выгодно ему. Если кто-то будет наблюдать за собой, то увидит, что невольно иногда взгляд сам бросается в ту сторону, куда бы не надо было смотреть. Почему это происходит? А только потом остается удивляться, зачем я туда посмотрел, для чего. Это может делать бес. Бес, который удобно управляет нами через наш мозг, пребывая в нашем сердце, вот в любой страсти, которая есть. И если в данном случае он наперед видит какую-то сценку или картинку, на которую выгодно толкнуть взгляд человека, чтобы при этом у него возникло блудное мечтание или чувство, то он действительно буквально управляет человеком через команды, определенные в мозг действием каких-то мышц, раз, туда поворачивается голова. Вот и попался человек. Если человек не приготовился к тому, чтобы в этот момент молиться, сокрушаться и каяться, то произойдет мгновенное действие. Мгновенное действие этой блудной похотной страсти, которую внимательный человек замечает в своем теле. Оно мгновенно происходит, если быть внимательным, его можно заметить. И надо только одним теперь образом как бы загладить это, если сокрушиться в совершенном грехе, искренне раскаяться, призывая милость Божью для прощения нас. И для того, чтобы в дальнейшем нам не рассеиваться, не развлекаться. Нередко Бог попускает нам такие, извините за это слово, проколы, для того, чтобы мы были внимательны. Раз-два стрельнул взглядом куда-нибудь не туда, соблазнился, появилось действие этой самой страсти. Христианин, будь внимателен. Ты вышел в мир, вокруг тебя люди, мир в безумии, князь мира сего сатана, цель всего окружающего мира не только самому дойти до ада, но и нас туда утянуть, христиан. Поэтому надо быть очень внимательными, осторожными, особенно когда мы находимся среди людей на производстве или в конторе, на предприятии, или просто вышли в город и едем на трамвай. Везде эти ловушки теперь сатаной расставлены. Но тем более, если мы усядемся у телевизора, то мы там столько нахватаемся, сколько по городу, ведя не нахватаемся. Современные фильмы и передачи как бы специально нашпигованы вот этим всем. И нам невозможно предугадать момент, когда это все произойдет. Их просто нельзя смотреть, вот и все. Лучше не убивать себя вот этим всем, а наоборот беречь. Носим одежду, подчеркивающую форму тела и не покрывающую или специально открывающую непристойные места. Это больше касается женщин по той причине, что вообще физиологически мужчины и женщины устроены по-разному, реакция разная и действие более молниеносное и мгновенное в мужской природе происходит. У женщин оно более как бы замедлено обычно, и поэтому не так быстро реагирует женская душа на что-то вот подобного рода, а мужская очень быстро реагирует. Поэтому вам надо не забывать, что вокруг вас, если есть, а всегда есть какие-то мужчины, то надо их беречь, чтобы не быть обвиненными Богом в том, что по нечаянности соблазнили кого-то. Если мы будем одеваться скромно, тогда нашей вины в том, что кто-то посмотрел на нас и соблазнился, нет. Если мы одеты нескромно, если подчеркнуты какие-то части тела, особенно привлекающие внимание лиц противоположного пола, или там какой-то есть особый разрез на юбке, или на платье, или оголена рука выше, чем положено, ну, как угодно мода современная старается показать вот эти вот достоинства телесные. Современные девицы оголяют живот, оголяют спину. Ну, вообще трудно вот среди такого сообщества просто жить и не убитым быть. Очень трудно. Не убитым имеется в виду не согрешить. Так вот, одежду мы должны такую подбирать, чтобы как можно меньше соблазнять окружающих людей. Тогда на нас вины не будет. Заигрывание, кокетство, кривляние, распущенность рук и языка, намеки, двусмысленность, вольное обращение с лицами противоположного пола. Вот, казалось бы, совершенно такое невинное развлечения, как шутки, как разговоры с лицами противоположного пола, улыбки, смешки, похихикали, посмеяли, обсудили что-нибудь, вспомнили что-то из старого, вспомнили вчерашний фильм, где там кто-то с кем-то там любил кого-то, кто-то кого-то обманул, еще что-нибудь поддержали, рассказали про друзей, которые там были и так-то провели время, и все что угодно. Вот это вольное обращение с лицами противоположного пола является формой блуда. Значит, мы должны помнить, что, тем более, если мы люди, обязанные своей второй половине, если у нас есть официальная семья или была, по крайней мере, а теперь уже не должно быть, то мы должны помнить, что здесь вот это вольное обращение недопустимо. От этого питается блудная страсть, это является проявлением блудной страсти, мы убиты в данном случае. Если мы не следим за этим и не каемся тут же в том, что мы пошутили, посмеялись или повеселились с кем-то из лиц противоположного пола, то мы попали, в общем, в действие вот этой самой блудной страсти. Тут же распущенность рук, обнимание обычное, похлопывание друг друга, поглаживание друг друга. Вот ручку взять, погладить у другого человека, у противоположного, лица противоположного пола. Вот вам и все. При этом появляется обязательное впечатление. Вот те чувства, осязания, вот те рецепторы, которые есть на коже, на пальцах, они мгновенно реагируют на это все. И тот человек мгновенно может заразиться и соблазниться, и сам, который это делает, при этом явно делает на основе блудной страсти и подпитывает свою блудную страсть. Достаточно и распущенности языка одного, чтобы наговорить таких вещей, да еще и двусмысленно вполне, чтобы вообще соблазниться самому и соблазнить другого человека. Здесь просто действует блудная страсть. Люди этого не понимают, люди этим наслаждаются, интересуются, учатся этому специально друг у друга, репетируют такие вещи дома, сами наедине, и в компаниях происходит тренировка. Один от другого, особенно молодежь, научается этому легко, очень быстро. Желание подражать в человеке действует очень сильно, подражать вот этой распущенности современной. Тот, кто так не делает по современным понятиям ненормальный человек, отсталый какой-то человек. Значит, если блудная страсть не развита в человеке, то он какой-то худой, отставший, какой-то плохой. И поэтому, если мы хотим быть действительно в вере, хотим постоянно помнить о покаянии, о смерти, о суде Божьем, об аде и рае, помнить о своем состоянии погибели, в котором мы родились и, к сожалению, пребываем, помним, что придется все равно отвечать за всякое наше слово, дело и даже мысли, чувства, то тогда надо за этими вещами нам обязательно смотреть. Тем более прямое заигрывание и кокетство с лицом противоположного пола – это прямое действие блудной страсти. По нашим меркам христианским, даже отец в семье не должен заигрывать и кокетничать со своей дочерью. Не должен. Причина какая? Во-первых, он сам не понимает, что в нем есть эта блудная страсть, и на основе этой блудной страсти он свою дочь-девицу вот таким образом как бы развлекается с ней. Во-вторых, он в ней разжигает вот эти самые блудные страсти, хотя это вроде бы и отец, и дочь. Вот. Желательно, чтобы в семье не было таких проявлений ни между мужем и женой, ни между, на виду, имею в виду у детей, на виду у других людей, вот это имеется в виду здесь, ни отношения вот такого отца, такого отношения отца к дочери, ни отношения такого матери к отцу тоже не должно быть. То есть мы должны учить детей целомудрию, поэтому сами должны быть целомудренны. Если мы не можем им преподать этого и в себе не имеем, то в них это будет с удвоенной силой проявляться, тем более в современном обществе, где все это проповедуется и смакуется это все. Вот совершенно неожиданным проявлением блудной страсти является сквернословие, матершина. Вызывает удивление, а по какой же причине матершина, какая тут связь? Значит, тот, в ком действует блудная страсть, если она не может проявляться в каком-то другом виде, она будет вылезать в виде матершины. Вот поэтому та обычная распущенность словесная, которая в нашем народе существует, это доказательство того, что блудной страстью вот все и повреждены. Некоторые не воздерживаются даже в семьях, применяют такие слова. В трудных ситуациях жизненных это выскакивает порой автоматически. В момент, когда надо доказать что-то, в момент, когда надо одернуть кого-то, тут легче вылетает мат, чем любое какое-то обычное слово культурное. Так вот, тот же самый бес, как исследовали отцы церкви, тот же самый бес отвечает и за матершину, без блуда. Поэтому ему очень удобно. Если человек, например, не может по каким-то причинам блудить, причины может быть разные совершенно, возраст, социальное положение этого человека, ну еще что-нибудь. Такой человек может активно очень материться. И при этом, если он будет радоваться, что он не совершает смертных грехов по страсти блуда, или не заигрывает, не кокетничает ни с кем, и еще что-нибудь не делает, то достаточно без сами этой матершины. Эта матершина, поскольку есть проявление блудной страсти, то она питает саму эту страсть, страсть от этого растет. В нужное время, в нужное место, когда сатане будет наиболее удобно, он ударит эту душу. Ударит, и, скорее всего, даже смертным грехом. Тогда, когда просто возможность предоставится. Он же ведь не старится, ему торопиться некуда. Он может подождать и 3 года, и 5 лет, и 10 лет. А потом свести двух людей, которые живут в разных семьях, но в молодости когда-то любили друг друга. По какой-то причине, значит, они брак не составили между собой. Потом тот женился на другой, это вышло замуж за другого. А впечатления любви юношеской остались. И при случайной встрече через 10 или 15 лет происходит вот это вот падение в смертный грех. Вот как легко без сам и просто выждать момент и сделать то, что они хотят. Так вот, сквернословие, если в нас остается в каком-то виде, это значит, что блудная страсть у нас живет, и мы ее поощряем. Некоторые христиане жалуются, что когда они начинают молиться, то у них звучат вот эти вот маты, матершина. Слова ругательные совершенно летят в голове, и это смущает, вызывает недоумение, откуда, за что, почему. Вроде я уже давно не матерюсь, а в уме вот этот мат летит и летит. Это признак того, что человек в прежней жизни имел блудную страсть, развивал ее, имел смертные грехи по этой блудной страсти, либо до сих пор в них не раскаялся, в этих смертных грехах, либо раскаялся так холодно, внешне только назвал их, а сокрушить эту блудную страсть так и не сумел и не успел. И теперь Господь призывает этого человека, попуская весам вот так бить нас во время молитвы, призывает к борьбе, уже к мысленной брани, показывая, с чем особенно надо бороться. Может быть, именно по этой причине эта матершина так и звучит в голове. Чтение сладострастных книг, слушание и пересказ непристойных анекдотов, смотрение передач и фильмов с блудными сценами, в том числе разрешение детям этого же. Но вот когда человек не знает, чем заняться, когда он не знает веры, не стремится к покаянию, то ту массу пустого времени, которое у человека есть, ему надо чем-то занимать. Бесам очень выгодно это свободное время занять тем, вот, чем мы прочитали. Там будут книжки подкидываться от соседей, от знакомых, в киосках, в книжных магазинах, везде мы будем эту дрянь находить. Она нам прямо предлагается, там обложки наиболее яркие, реклама наиболее привлекательная к этим вещам. Значит, мы будем их покупать, будем их читать, и наша блудная страсть при чтении вот подобных сцен из этих книг, она будет расти при этом, будет разжигаться в нас. Анекдоты, а их масса анекдотов в народе на эту тему, и, наверное, более темы такой распространенной, наверное, и не найдешь. Потому что здесь наиболее изощряется сатана, и потом эти анекдоты всегда связаны со смехом. А почему здесь смех? Мы дальше вот с вами найдем, что смех – это тоже проявление блудной страсти, чуть подальше поговорим. И видите, как удобно, тема сама по себе блудная, смех анекдот всякий вызывает, он для того и составляется. И бесы в этом деле упражняются очень изощренно, целые книги написаны. Есть такие специалисты, которые особо в этом деле преуспели. То есть особо блудный бес таким людям помогает, и даже в виде вот таких рассказов коротких, которые называются анекдоты, составил для погубления всех остальных людей. Смотрение передач фильмов с такими блудными сценами, мы уже сказали, что к телевизору просто вообще лучше сейчас не подходить, за исключением малого числа передач, особо таких проверенных, где мы точно знаем, что подобного не бывает никогда. Или бывает в таком минимальном количестве, что вовремя можно отключить, например, новости Первого канала, там наиболее такая сухая, конкретная политическая, экономическая информация, а в конце обязательно нет-нет, чего-нибудь да вляпают. Поэтому надо быть осторожным и в нужный момент просто уже вздохнув сказать: «Господи, помилуй меня, окаянного, опять я душе своей нечаянно вред нанес». И поскорее выключайте, когда конец приближается новостей. В остальных передачах как-то все ловко это втиснуто, и там не увидишь, не распознаешь момент, когда уже пора бежать или уши затыкать. Распевание любовных песен и частушек. Вообще, держание в уме любого рода мыслей, которые не связаны с покаянием, с верой, которые не связаны с воспоминанием своих прежних грехов или нынешних грехов, которые не связаны с молитвой, вообще лучше такие мысли в голове не держать, такие впечатления изгонять как-то. А уж когда мы специально распеваем песенки и любовного содержания такие, причем которые мы, если вот рассудим, что там, к чему призывает автор и чего там поется, так мы, как христиане-то, точно скажем, ну это же откровенная проповедь, блуда. Ну, прямая совершенно откровенная проповедь. А мелодия там такая захватывающая, интересная, привлекательная, что она как бы вопьется туда, как стрела, в мозги в наши, и как магнитофон там крутит и крутит постоянно, и от нее отмотаться бывает не удается. И день, и второй, и третий. Почему? Потому что я привык слушать это, привык эти мелодии распевать. Безблудный, который ко мне приставлен, знает прекрасно это, он во мне это все и провоцирует, и будет давать и давать мне эти мелодии с этими самыми словами, где наиболее безобразное содержание. А в современных песнях, если их послушать, там очень много вот этого всего. Странные такие совершенно тексты, в которых просто откровенно проповедуется блуд. Современное общество не признает это чем-то худым, их могут транслировать по радио, их могут транслировать по телевизору, на сценах вот эти песни поются. То есть идет откровенный прямой разврат, а мы за собой не следим, за детьми не следим, разрешаем им иметь эти аудио-видеокассеты с концертами, слушать, смотреть в наших домах. Тогда не очень мы похожи на христиан, не очень-то мы сами, значит, понимаем вообще, что это зараза смертельная. И сами, получается, не брезгуем. Но дети, естественно, наши будут делать то же самое. Мы говорим, да мы таких безобразных песен не пели никогда. Давайте вспомним песни, которые мы пели. Там немножко в другом виде, немножко другого содержания. Будет то же самое все равно. Песни советского периода не все были о родине, не все. Не все были о патриотизме. Там были тоже песни про любовь. Но вот эта любовь, к сожалению, которая рекламировалась тогда и как бы проповедовалась, она же тоже не была с духовным понятием о том, что это такое. Она тоже также призывала к определенным таким впечатлениям душевным, которые основаны тоже на блудной страсти. Если кто-то хочет поисследовать песни, давайте приносите какие-нибудь куплеты, мы посмотрим, найдем там обязательно эту всю грязь. Применение косметики и других средств украшения тела для привлечения внимания и прельщения. Вот это наиболее смущает, особенно молодых девиц, женщин молодых, да и женщин уже средних лет и постарше. А некоторые говорят так, ну, если я не покрашусь, я как бы голая иду. Ну, то есть не могу, говорит, голая выходить в люди, надо же одеваться. Так одежда-то есть, а на лицо-то зачем это все намазывать? Ну, не могу я, говорит, вот я сегодня привыкла. И очень долго приходится убеждать, что не надо это все, не надо. А когда приходится спрашивать, зачем вы это делаете? Начинаются всякие объяснения. Ну так, ну зачем так? Ну привыкла. Давайте, говорю, точнее, вот к чему вы привыкли, зачем вам это надо? Я сама себе нравиться хочу. Ну вот, наконец зацепились, начали разбираться. Зачем вам себе нравится? Зачем? Вы сами себе неприятны? Да, я такая сама себе не нравлюсь. Значит, когда вы сами себе нравитесь, какая страсть при этом подпитывается, что действует в человеке? Самолюбие ведь, да? Самолюбие, тщеславие, самодовольство. Ну и чего? Довольны собой? А Господь говорит, всяк унижающий себя возвышен будет, а всяк возносящийся унизится. Значит, мы себе делаем во вред. Если мы христиане, то должны помнить заповеди Христовы, и все, что им противоречит, отвергать честно и добросовестно. Другая говорит, я крашусь для мужа, чтобы муж видел, и он бы меня любил, обращал бы на меня внимание. Но тогда мы опять говорим, так дома красьтесь. Муж-то вас ждет дома или на улице? Где? Дома. Ну, красьтесь дома. Когда он придет, вот накрасьтесь прямо вся, и вот посмотрите, как он это все воспримет. Вот. А он будет говорить, что ты намазалась дома-то? Ему самому будет невдомек. Он привык видеть, наверное, свою жену обычно не такую, ему будет это в удивлении. И еще будет сомневаться, ты тут никого не было, до меня никто не приходил, потому что накрасилась. А вот когда выходят на улицу и говорят, что для мужа накрасилась, это уже нечестно. Потому что если мужа рядом нет, и даже если идут рядом муж и жена, то муж-то не видит, муж-то смотрит на других тоже накрашенных, а на его жену другие смотрят, как на накрашенную. И все равно это привлекает внимание посторонних мужчин. Вот как тут ни крути, все равно это проявление блудной страсти, а некоторым нравится, как на них смотрят и обращают внимание. Нравится. При этом тщеславие свое получает, и блудная страсть свою получает. О, значит, я еще привлекательная, значит, я еще могу нравиться. Создается какое-то впечатление о себе странное. А для чего? Для чего нравится-то? Зачем постороннему мужчине надо, чтобы ты нравилась? Для чего? И сразу стыдно становится. Вот при муже ведь так не скажешь. И вот все вот эти вот вещи, с какой стороны бы их мы ни разбирали, как только мы честно ответим на вопрос, зачем мы это делаем, там будет или тщеславие, или блуд, все равно. Первые стали пользоваться вот этими средствами украшения своего тела именно блудницы. К горькому сожалению, мы сейчас, как бы это грубо ни звучало, но происходит подражание тем первым блудницам, которые для привлечения лезть противоположного пола мужчин для заработка, они пользовались косметикой. Значит, одежда у них была модная, нарядная и яркая обязательно. Определенной части тела при этом выгодно было показать или оголить сколько-то. Физиономию надо было обязательно накрасить, чтобы она была яркая, привлекательная и броская такая вот. Ну, еще надо было, сейчас дальше мы дойдем, еще кое-что они делали, чтобы мы с вами тоже понимали, что это делать нельзя. Так вот, поэтому применение косметики нам лучше всего прекратить вовсе, но тогда, когда человек работает в современном обществе, в мире современном, который не может без этого обходиться, и невозможно сразу отказаться вот от этих самых средств, а иногда, когда работают продавцами или еще кем-то, или менеджерами, там, требуют, чтобы, администрация требует, чтобы выглядели прилично, как они говорят. Но тогда, значит, по мере необходимости нужно такой легкий макияж наносить, но понимать, что это требует просто меня. Господи, прости меня, потому что если бы этого не требовали, я бы не делал никогда. А потом посмотреть, стоит ли оставаться там работать. Если пока необходимо, тогда пока и применять аккуратно вот эту самую косметику, но ни в коем случае не ярко и не броско. Как бы отдавая уважение и долг начальству, которому мы должны подчиняться. Так, проявление плотского влечения супругов при детях. Ну, тут мы с вами должны быть очень внимательны. Если мы живем в семье, то вот эти наши интимные, как их называют, отношения, те, которые, отношения, которые должны быть только наедине между супругами, они не должны быть на виду у детей. То есть даже заигрывание друг с другом на виду у детей, обнимание, целование на виду у детей супругов, законность супругов запрещено. Не нужно этому учить своих детей. Придет время, этому всему они научатся. Если для них это не будет в виде разврата преподано нами или современным миром, тогда все произойдет естественно и обычно у них. А так, чтобы учить их этому и на виду как-то это все показывать, прямо очень неприлично. Тем более, когда это происходит при старших. Когда дети наши потом подрастают, приводят себе в гости юношей или юношей-девушек, и при родителях, уже не стесняясь, начинают обниматься, целоваться, ну и там неловко даже это все говорить. Так уже стеснения никакого нет. А почему? Да потому что родители, не стесняясь, при детях когда-то вот подобное что-то делали. Поэтому оно и произошло. Невоздержание супружеской жизни в пост и накануне воскресных и праздничных дней. Вот в семье существуют определенные законы отношений. Так, чтобы они, отношения имеются в виду телесные, чтобы они не переходили в блуд, чтобы они не становились грехом. Семья, законная семья, с благословением Божьим, если это оба христиане, муж и жена, если они понимают, что такое целомудрие, не только добрачное, но и целомудрие в браке, оказывается, и в браке свои качества этого целомудрия должны мы соблюдать, должны помнить об этом. И вот это вот невоздержание во время поста и накануне воскресных праздничных дней, а также накануне среды и пятницы, оно будет уже перекосом. Хотя это и законный брак, и телесные отношения разрешаются в супругах, в семье, между супругами в семье. Но вот церковь нам предлагает, чтобы мы не уклонялись в эту самую похоть, чтобы не были рабами у нее, вот воздерживаться в эти дни. И вот это воздержание, оно действительно очень трудное. Вот это такое целомудрие, сложное очень. Легче быть целомудренным монахом в этом случае. Монах раз навсегда отрекся от мира, отрекся от своих родных и близких и от возможности создания семьи и рождения детей. Отрекся, он ушел, насколько-то закрылся за монастырские стены и уже никогда об этом не мечтает и не думает, что когда-то у него произойдет. Раз навсегда отрубить – это проще. А вот жить в семье, иметь законное право на телесные отношения, и в то же время воздерживаться при этом в определенные дни, уже намного-намного сложнее. Тем более, когда площадь, жилплощадь ограничена, и у супругов нет возможности разойтись в разные комнаты, то это вообще тяжело. Вот. Поэтому мы, как христиане, должны здесь понимать, что нам снисхождения всякие даются в связи с нашей немощью, в связи с хитростью сатаны, в связи с лукавством окружающего мира, нам даются всякие разнообразные снисхождения. Но переходить за определенную границу вот этих снисхождений нельзя все-таки. Это будет превращаться в блуд. Неумеренность в плотских отношениях в законном браке. Вот это опять сюда же относится, почти одно и то же. Значит, вот эта мера должна быть нам понятна, должна быть нам известна. Это бывает действие телесной природы в человеке такое, что человек не может себя сдерживать, он начинает мучиться, думает и постоянно не покидает голову. И тогда уж лучше, чтобы эти отношения произошли в семье, в законном браке, чем на работе сидеть и стрелять глазами направо и налево, и соблазняться, и смущаться, и мечтать по отношению к тем людям, на которых право не имеет человек. Тогда пускай лучше это в законном браке, здесь происходит. Если супруги, оба христиане, и договорились о вот такой определенной строгости на период постов и других вот таких исключающих телесные отношения дней, то надо смотреть, чтобы это не вызвало всплеск блудной страсти где-то на стороне. Тогда уж лучше здесь смягчить, в телесных отношениях. Вот поскольку семья предполагает близкое сожительство, жизнь вот двух людей противоположного пола, тем более в предыдущей жизни это было связано с зачатием, рождением детей, вот с реальными телесными отношениями, и чувствуете живы вполне, иногда бывают горячи, причем я говорю тогда, когда нет возможности, скажем, в разные комнаты разделиться с супругом на период поста, например, то очень сложно удержать себя в этом самом целомудрии, очень сложно. Но поэтому и снисхождения-то всякие возможны для нас, учитывая немощь нашей человеческой природы. И злоба, и хитрость сатаны, и вот весь мир как обезумел, только на эту тему везде и говорит. Тогда тем более нам, современным христианам, очень тяжело здесь удержаться. Если же мы сознательно не держим себя, а поощряем себе действие этой блудной страсти, то мы, конечно, грешим. Если же мы все-таки ведем борьбу и по своему бессилию или слабости все-таки нарушаем какой-то из запретов по времени, то ли это будет канун среды или пятницы, то ли пост, то грехом это считать нужно, но все-таки покаяние будет приниматься от нас. Мы должны с вами стремиться к чистоте и целомудрию, к нравственному отношению, вот даже к нравственному поведению даже в этом отношении, в телесных отношениях. Но тем не менее должны понимать, что мы несовершенны, и сразу стать святыми мы никак не можем. По этой причине супруги, которые дожили до такого возраста, что детей уже рожать не собираются, продолжать свой род уже больше не собираются, и дети, которых они родили, они считают, что это достаточно уже, то по требованию одного из современных проповедников нужно прекратить телесные отношения. То есть он говорит так, что телесные отношения супругов не для зачатия детей нельзя совершать, нельзя допускать. Это вот слишком суровая и строгая мерка. Это есть совершенство. Мы должны стремиться к совершенству, но должны понимать, что мы к нему никак не придем за раз. Если даже супруги в семье разный уровень духовной жизни, духовного состояния имеют, один готов отказаться, а второй не готов. Так вот, этот первый должен уступать второму. И грехом для него это никаким не будет. Потому что второй еще не в состоянии согласиться с чистотой в жизни, в телесной жизни. Не в состоянии. Поэтому отказ ему в супружеской близости будет грехом для самого отказавшего. Потому что он подталкивает своего ближнего на эти мысли, на ревность, на подозрение и подталкивает на откровенную измену. А сатана только и ждет этого, чтобы там начать соблазнять где-то на стороне. А человек изголодавшийся, он готов к любому куску. Черствый кусок хлеба дать, и то рад проглотит. Так и изголодавшийся от действия этой блудной страсти может легко упасть. Тем более у нас сейчас в современных предприятиях то такие праздники, то такие праздники. Круглый год праздники. В месяц не по разу бывает, собирается застолье, там вино, там разговоры, там анекдоты, там музыка. Как человеку удержаться? Значит, нужно сочувствовать все-таки друг другу, и тогда, когда возможности жить в совершенной чистоте еще нет, по духовному состоянию одного хотя бы из супругов, то прекращать телесные отношения произвольно нельзя. Без согласия второй половины. Хотя стремиться к чистоте надо. И если даже оба супруга, это очень редко. Очень редко в современном мире, когда в семье оба православные и оба одного духовного состояния. Почти такого нет. Но если они оба хотят стремиться к совершенству, то пускай оба и придерживаются этого правила. Если они считают, что детей больше они не будут рождать, пускай потихонечку переходят с Божьей помощью, с взаимного согласия, с благословением, пускай переходят к чистоте в семейных отношениях. И потихонечку забывают о том, что они в этом смысле хотят для себя иметь услаждение, удовлетворение и радость. Пускай еще духовной радости, которая перекроет эти все телесные, в том числе и даже такие похотные впечатления, которые возникают в интересных отношениях. Как это было когда-то у Адама и Евы в раю? Но это совершенство все-таки. Поэтому призывать сегодня всех христиан разом прекратить вот эти телесные отношения в своих семьях нельзя, надо разбираться в отношениях каждой семьи индивидуально. И поэтому у святых отцов на эту тему очень скромно сказано, очень скромно и мало. Только по одной причине, что в отношении каждой семьи требовалось отдельное, такое уникальное решение. Так, чтобы не сбить их с пути спасения, а наоборот подвинуть их к пути спасения. По крайней мере, среди христиан, которых я знаю, есть такие случаи, когда один из супругов православный, глубокой веры человек, искренний человек, а второй вообще неверующий человек. И уже хотя люди в возрасте, но если не удается христианину уговорить второго нехристианина отказаться от телесных отношений, то и нельзя этого делать. Приходится служить. Служить своим телом и исполнять это как долг, христианский долг, служение ближнему. Точно так, как если жена, например, варит еду, стирает одежду, моет пол и все прочее, делает ради ближних, то и телом своим обязано служить ради своего ближнего. И для нее это грехом никаким не является. Хотя просить своего супруга в том, чтобы это было в определенные дни, а в определенные дни не было, например, она, конечно, имеет право, если он согласен на это. Измена второй половине в своем сердце нечистым воззрением на лице противоположного пола. Так вот, воззрение одно, как мы говорили, заповедь Христову уже вспоминали, воззрение, нечистое воззрение на лицо противоположного пола приравнивается к измене. Посмотрел, впечатление получил, измена произошла. Постоянным отказом супружеской близости довели вторую половину до измены. Мы с вами об этом сказали, что надо быть внимательным, чтобы не подтолкнуть ближних к измене при своей ревности к благочестию, необдуманной. Обращение к литературе, научающей разнообразию плотских отношений супругов. Вот эта литература, к сожалению, там есть все. Там не только естественные человеческие отношения описаны, скотские и сатанинские тоже, к сожалению, описаны. Поэтому эти книги сжигать, выбрасывать, не приобретать, если их еще не было, и никогда никому в этом отношении не слушать. Это вот та сфера отношений супругов, в которую никто не должен вторгаться. Если кто-то там начинает советовать и рассказывать, затыкать уши, бежать. Пусть лучше вырвет нас где-нибудь при этом, чем мы будем слушать, продолжать вот это вот все безобразие. Так, давайте вот громкий заразительный смех. Вот это как раз то, что я сказал, когда про блудниц рассказывал, когда впервые профессия такая появилась в человеческом обществе, тогда, когда они украшали себя и в одежде, и в макияже. И вот громкий заразительный смех – это третья форма воздействия на клиентов. Третья форма воздействия. Значит, громкий заразительный смех – это проявление блудной страсти. Эта блудная страсть воздействует через этот смех, через уши на того человека, который слышит. Эта информация входит в сердце, там разжигает соответствующую свою блудную страсть, и реакция есть. Жертва поймана. Недаром у нас с вами бывает такое впечатление, когда стоит компания каких-то людей, или даже два человека, и кто-то там громко засмеялся, очень заразительно, невольно привлекает наше внимание. И нередко человек, который посмотрит сейчас себя вот в эту минуту, может сказать, что «а мне туда хочется подойти». Замечали когда-нибудь такое? Не бывало? Ну, это надо понаблюдать за собой. Если это привлекает мое внимание, и мне бывает даже интересно послушать, о чем там говорят, и вместе с ними посмеяться, то мне тоже вместе с ними хочется блудную страсть подпитать этим смехом. Мне интересно. Мне хочется быть там, где настроены на блуд, потому что во мне есть этот самый блуд, и я хочу вместе с ними блудить. И вот одно из оружий этих самых блудниц было громкий заразительный смех. Вот так. Поэтому, когда мы сейчас с вами любим посмеяться, любим посмотреть веселые развлекательные передачи, выступления юмористов, когда мы любим послушать анекдоты смешные или рассказать смешные истории друг другу, и при этом можем смеяться громко и заразительно, мы не только даем возможность бесу блудному упражняться, тренироваться и развиваться в нашей душе, мы откровенно блудим, мы грешим. Значит, каждый случай вот такого смеха, громкого, заразительного, когда мы открыли рот, когда видны наши зубы, когда улыбка у нас до ушей, и мы не можем уже удержаться, и даже ха-ха вот такое выскакивает, то это все проявление блудной страсти. Вот это ха-ха в чем заключается? Без определенной мышцы раздражает на нашем теле, происходит сжатие вот этих самых мышц, они воздействуют на легкие, из легких выпрыскивается вот этот самый воздух с этим вместе смехом. Ха! Вот и голос получается, вот мы и засмеялись. Значит, бес очень удобно, очень легко раздражает вот эти самые части нашего тела, вот мы смеемся. И нам от этого интересно, приятно и весело. Почему? Блудная страсть дает впечатление удовлетворения. Ей приятно это, моей блудной страсти, когда я посмеялся. Поэтому нам смеяться нравится. А современные специалисты вывели зависимость определенную. Минута смеха, насколько жизнь удлиняет, они говорят. На один год добавим в аду, только там времени нет. Времени нет. И год там превращается в вечность. Так вот ложь это откровенная, что вот этот смех, чем громче и заразительнее, тем лучше, как будто бы это польза. Вред, самый настоящий губительный вред. Значит, тогда современный человек возмущается. Вы что, нам говорит, хотите рот заклеить вообще, что ли? Вы что, уже и посмеяться нельзя? Можно, можно даже пошутить, мягко и спокойно пошутить, без всякого блудного оттенка. Тогда, когда человек в уныние впал, когда человек в печали какой-нибудь глухой находится, поддержать, подбодрить. Можно, но очень аккуратно. Если человек сам по себе знает, что он падок на этот самый смех, и он сам при этом не удержится и рассмеется, тогда лучше вообще не делать. Если человек держит под контролем свою блудную страсть, такой очень аккуратно, чтобы никакую страсть там больше не подмешать, может чуть-чуть взбодрить как-то обстановку, настроение. Причем это могут те люди делать только, которым это поручено, которые обязаны это делать. Руководители, наставники и прочее. А если два бедных грешника, погибших, начинают друг друга подбадривать, ну, понятно, чего там будет. Живот заболеет от смеха потом. Или горло заболит от того, что так громко гоготали. У нас как в народе говорят, смех без причины – признак дурачины. Если ты сегодня смеялся, плакать завтра будешь, к примеру. А вот у Господа Иисуса Христа четко сказано, что блаженны плачущие, потому что только они утешатся. А мы от смеха хотим утешение получить. Видите, мы перепутали заповедь. И он сказал опять же совершенно строго, горе вам смеющиеся, ибо восплачете же, восплачете. Народная поговорка четко повторяет эту самую заповедь. Хотим плакать, горько плакать. Не только здесь, на земле, а вечно в аду. Будем продолжать смеяться, подпитывать эту самую блудную страсть. Ну, что теперь? Мы выбрали просто, сами выбрали. Хотим спасения, Царства Небесного. Надо отречься от права своего смеяться. Хотя, действительно, физически мы это умеем делать. И для этого причин вокруг сколько угодно. А когда человек к этому приучился, и блудная страсть сильно на нем действует, он без причины смеется. Так он говорит, палец покажи, он начинает хохотать. Что странное явление, да? Он просто знает, что он падок на это дело, и начинает над ним уже подшучивать. Да вот-вот, смотрите, как мы ему сейчас палец покажем, он смеется. И действительно так. Я помню, в детстве надо мной так шутили, я не мог удержаться, мне становилось смешно. Но потом я, правда, плакал горько после этого, в последующие годы. Понятно, по какой причине? Так, не хранение чистоты во вдовстве. Мы с вами об этом сказали уже в начале, да? Второй, тем более, третий брак. Об этом тоже уже кратко говорили. Так вот, третий брак и церковь никогда не благословляла. Второй брак имеет благословение в исключительном случае. Если по какой-то причине первый брак разрушен, то второй брак благословляется только тогда, когда человек не может удержаться один, сам по себе. И апостол говорит, чем разжигаться, так лучше уж законно сочетаться, в законном браке жить. Вообще, первый является законным браком, первый. А вторые все уже незаконные браки. По немощи человеческой природы и по неспособности выдержать одиночество. Вот только как. Причем в прежние времена в церкви таких людей не венчали, от причастия их отлучали. И по прошествии нескольких лет, когда видели, что они живут достойно, они живут искренне, не изменяя друг друга, в семье у них мир, порядок, только тогда их после испытания определенного вновь допускали до причастия. Это второбрачные. Видите, а у нас с вами сейчас, к сожалению, без всякого контроля зачастую, и даже некогда спросить и проверить, сколько раз человек в браке был, его венчают. Бывает такое. Вот у нас среди прихожан есть такие горькие случаи, когда обвенчали одну нашу нынешнюю прихожанку во втором браке. Она как-то убедилась, что первый брак очень неудачный, очень тяжелый такой был, что она законно там с ним развелась, что нашли благосклонную причину развода первого брака. Во втором браке ее обвенчали. Через некоторое время большая беда случилась в их семье, и она не знала, как ноги вынести оттуда. До сих пор она последствия, по-моему, все еще переживает. А брак был венчан. Но это не недогляд. Недогляд современной церкви или представителей современной церкви, когда не смогли выяснить, исследовать, определить. Поэтому, скажем, в нашем храме, если кто-то хочет обвенчаться, ему предлагают полную подготовку к воцерковлению сначала. Полную подготовку, она длится несколько месяцев. Человека обучают основам веры, принимают у него элементарный краткий экзамен, потом предлагают ему вот по дневнику кающегося разобраться со своей душой от начала, как он помнит в памяти вообще свою жизнь, до сегодняшнего дня. Все, что было раньше за всю жизнь, все, что сегодня в нем осталось. Смотрит, как бороться с теми или иными грехами. То есть он должен поправить свою душу, приготовиться. И не было еще ни одного такого опытного христианина, которого можно было бы сразу допустить. Например, до таинства венчания, когда он вообще не исповедовался, исповедовался безразлично и холодно, если причащался, то бывало себе в осуждении. И все заново приходится проходить. Параллельно он изучает Евангелие, хотя бы одно из четырех. А потом еще знакомится с таинствами церкви, теоретически хотя бы. А потом уж священник решает, допускать его нет до исповеди, а потом уж только, может быть, и венчание будет. Вот так, по примеру, у некоторых супружеских пар, так это идет несколько месяцев. То есть обычный процесс воцерковления. И так бы было, наверное, правильно. Чтобы таинство брака не превращалось как бы в какой-то такой спектакль, красивый, с пением, с венцами, с коронами. Вот, чтобы вот этого вот не было. Сводничество. Как проявление блудной страсти, когда сам человек не понимает от целомудрия ничего, тогда он другим людям ничего доброго подсказать не может. Такой человек не только не убережет другого человека от смертного греха или от действия блудной страсти, он сам еще подскажет и посоветует, кому с кем встретиться, где как соединиться и прочее, прочее. Вот это вот сводничество, оно также относится к блудной страсти, потому что ну, здесь откровенное соучастие в блуде других людей. Оно является тоже грехом. Когда человек одобряет блуд, любодеяние, измену, развод, брак с разведенными, вот многие люди сами, бывает, и грешат подобными грехами, а когда другие это делают, одобряют. Говорят, ну и правильно, ну и хорошо, а то я вот живу, мучаюсь вот сколько, дурак, или там дура. А вот они молодцы, вот так и надо. И вот это вот одобрение есть соучастие в грехе тех людей. Просто одобрение, словесное одобрение. Ну, попались, сами не грешили, других одобрили. Часть вины за тот грех переходит на нас при этом. Хотя мы и не грешили. И так, когда мы наодобряем много-много чужих грехов, то это равносильно будет одному такому нашему личному греху. Отмыться от него уже бывает очень тяжело. Надсмехались над целомудрием, девством, честным браком, супружеской верностью. В обществе сейчас такой пример настрой. Если кто-то сохраняет эту самую чистоту и верность друг другу, это ненормальные люди. Над ними надо посмеяться и постараться сделать так, чтобы они стали такими же, как все остальные блудники, прелюбодеи, изменники и предатели. Как бы белая ворона, оказывается, такой человек в мире, да ты еще до сих пор так живешь. Ты до сих пор еще не пленник сатаны, до сих пор еще не податок, что ли, ходишь. Ты давай живи, как мы. А если ты так не делаешь, ты ненормальный какой-то человек. Сейчас весь мир так живет. И начинают насмехаться, начинают как бы требовать прямо от человека вот этого самого предательства. Похотное чувство от случайно услышанного, увиденного или вспомнившегося. Вот это относится уже к таким тонким проявлениям этой самой блудной страсти, когда только на уровне чувств человек может заметить действие этой самой страсти. Если мы в делах еще не научились блудную страсть замечать и побеждать, на словах еще пока распущены, мыслями свои еще контролировать в отношении этой страсти блудной не можем, то чувство никогда заметить не можем. Мы не знаем, где оно происходит, в каком виде, как оно отражается, и уловить его, конечно, не можем. Но вот тогда, когда человек будет внимателен и первые три проявления в делах, в словах и в мыслях найдет, начнет с ними бороться, Господь даст способность уму замечать даже и проявление чувств блудных. Эти блудные чувства в виде каких-то тонких таких импульсов могут проскакивать в человеке, как бы удар какой-то молнии, какой-то пробой щелк. Если не дать ему зацепиться, если не дать ему развиваться, то на этом все и закончится. Оно дальше просто не пойдет, если тут же его осудить. А вот если же дать ему дальше двигаться, то и дело собой может быть сделано, если не держаться. Участие в праздничных застольях с лицами противоположного пола без своей половины. Мы уже коротко этого коснулись. Вот распространенное явление, сказали, в современном мире это особо как-то поощряется. В советский период как-то строже за этим смотрели, не предоставляли возможности после работы там гулять особо сильно, только на большие праздники. А еще и там была такая статья в законе, что если на рабочем месте распитие какое-то происходило спиртных напитков, то могли даже уволить вообще человека с работы. Но сейчас это стало очень распространенное явление, как бы достоинство современного общества, на широкую ногу гульнуть по поводу любого там события. И там, конечно, попадают люди без своей второй половины. Там есть опять вино, там есть развлечения, там есть болтовня, и так разваливаются семьи. По крайней мере, если семья и не разваливается, то появляется проявление блуда как греха в мыслях, в чувствах. Это уже измена. Вот. После этого может семья действительно развалиться, даже без реальной измены. Часто смеемся по всякому пустяку. Вот такая смешливость. Мы уже говорили с вами, что это иногда бывает так, что мы даже и не хотим, оно в нас проявляется. Смешливость. Смешливость – подтверждение. В нас блудной страсти, мы ее таким образом подпитываем и поощряем. Все-таки лучше нам соблюдать эту самую серьезность, покаянный такой дух, покаянный настрой, сокрушенное сердце. Горе вам смеющееся, все это вспоминать будем. И последнее, что мы тут отметили, умеренное применение косметики. Не согласны с тем, какими нас сотворил Бог. Но вот тот вид, тот образ, наше лицо, наша внешность, которое Господь устроил в нас, мы должны этим быть довольны и благодарить Творца за то, что именно такими Он нас создал. И не обязательно совершенно украшать себя и тем самым спорить с Богом, что ты, Господи, мне такие брови дал, а не такие, губы почему не такого цвета, как бы мне хотелось их иметь, ну и щеки не такие розовые, ну и все остальное. Значит, согласие наше с Творцом, то есть отречение от своей воли и принятие Божьей воли, есть единственный способ, единственный путь спасения. Ну, мы говорили, что если такая есть крайняя необходимость, то по неволе приходится это делать. И второе, если человек очень сильно красился и украшался, а теперь разом не может от этого отказаться, хорошо, пусть поэтапно, постепенно человек будет уменьшать количество макияжа, так, чтобы потом мог согласиться и с тем, чтобы вообще его не употреблять. Вот, многие люди так постепенно и делают, христианки имею в виду в нашем храме. А потом через некоторое время понимают, что да никакой нужды-то, в общем, в этом и нет. Просто человек привыкает к своему естественному виду и уже не ищет чего-то особенного в себе. А когда уже такой человек покрасится, так он кажется уже не таким каким-то. Зачем?